Игнат Ромашин. Результаты разведки, проведенной над Ховенвипом с помощью киберкомплекса БИИМ, которыми оснащали дальние звездные экспедиции, стали известны только к вечеру. По своему личному каналу я получил кассету, разобрался в сопроводительном послании. Всего в кассете было 5 кристаллов. 3 из них содержали записи физико-геологических свойств плато Ховенвип, в четвертом были витайры, цветные объемные снимки подземного мира Ховенвипа, выполненные в различных диапазонах электромагнитного спектра, в пятом обнаружены объекты искусственного происхождения, вернее, их изображения. Отработав обязательную дневную норму физподготовки, час разминка и тренировка гибкости и подвижности мышц, час доведения до автоматизма приемов тайбо, я позвонил домой и сказал, что задержусь, создал в кабинете вечернее освещение и сел в кресло, смакуя возникшее чувство соприкосновения с тайной. Первый витайр отображал всю сложную систему подземелий Ховенвипа. Я сравнил новый снимок с имеющимся в архиве и сразу заметил отростки туннелей, неизвестные ранее, но не это привлекло мое внимание. На схеме пересекающихся извилистых ходов горели огоньки найденных искусственных объектов. В основном прямые туннели, одетые в бетонно-броневой каркас, но были и другие находки. Бункера, трубопроводы, камеры, какие-то агрегаты и машины. Кое-что из этого было уже исследовано в процессе следствия по делу погибших чистильщиков. Ряд пустых камер вокруг бункера с бактериологическим оружием, стены и военные машины. Однако я нашел и совершенно новые объекты, о которых ни документы архива, ни материалы следствия ничего не упоминали. Например, странная полость в форме идеального шара, рядом бункер, соединенный с полостью металлической трубой, сложный агрегат в узком каменном мешке, скорее всего, старинный термоядерный реактор, станция с электропоездом недалеко от того места, где мы с Витольдом нашли в ущелье рельсы. Все эти находки группировались примерно в 4 километрах от места гибели чистильщиков. Не мудрено, что эксперты не смогли полностью разгадать тайну Ховенвипа, скрытую скальной толщей в 150 метров. Больше всего меня заинтересовала шаровидная пустая полость, которой подходили пучки труб разного размера и десятки кабелей. Эвакуированный центр управления всем подземным хозяйством лаборатории, стендовый зал, полигон. «Отлично», — сказал я вслух, встал и, разминаясь, заказал в баре горячее молоко. Ян будет доволен. Сначала дикая биологическая аномалия с буквым лесом на плато, теперь подземная лаборатория. Интересно, что скажут ученые-мужи о причинах лесных изменений? Мутации? Генетический дрейф? Так быстро лес не мутирует. Но и задачка. А в Суперхомо гораздо более мощная организация, чем мы думали. 8 квадратных километров площади, около 26 километров подземных выработок, и все это ради чего? Какой такой сверхчеловек создавался в лаборатории? Какими путями? Био, физика или психо? И почему даже в архивах Пентагона и Сенткома 2000 о лаборатории ни слова? Почему только в одном единственном документе из 1000 других сверхсекретных есть указание на отчисление Суперхомо $180 миллионов? За что? За какую научную деятельность? «Так», — сказал я и с удовольствием отпил несколько глотков горячего молока. «Умели предки держать тайны в секрете». Просмотрев остальные снимки, я вернулся к шаровидной пещере. Этот подземный зал занимал меня все больше, но, как известно, на песке догадок не построишь фундамента факта. Отправных пунктов для цепи логических умозаключений я пока не нашел. Стадия накопления тумана в деле АИД-117 продолжалась. Я прикинул себе степень несоответствия желаний и возможностей для дальнейших плодотворных размышлений, как вдруг почувствовал чей-то мгновенный взгляд. Ощущение тут же прошло, но я уже знал, что я в кабинете не один. Кто-то абсолютно бесшумно вошел в комнату и остановился у двери, настороженный и опасный, как боль в сердце. Он был достаточно опытен. Взглянул на меня лишь раз, зная, что прямой взгляд тут же выдаст наблюдателя, и все же он не учел моего опыта. Пока я допивал молоко, нарочито медленно, ощущая на губах не вкус молока, вкус тревоги, и прикидывая, что лучше, прыгнуть к стене с сейфом или упасть на пол, вошедший приблизился и остановился за спиной. В следующий миг мягко мурлыкнул вызов интеркома. Одновременно с ним я нанес удар ногой в пространство за спиной, попал, получил ответный удар в шею, ослабленный наклоном, отскочил и оглянулся. У двери мелькнул человеческий силуэт, дверь бесшумно пропустила его и сомкнулась. Я потрогал гудящую шею. Удар был нанесен по всем правилам тайбо, прием косой флинт. И если бы я не уклонился с ответным ударом, лежал бы сейчас без сознания у стола, а таинственный незнакомец, не торопясь, сделал бы свое дело. Я швырнул стакан на пол, запоздало кинулся к двери. В конце коридора успел заметить мелькнувшую тень, человек нырнул в лифт и был таков. Догонять его не имело смысла. Я постоял в коридоре, унимая дыхание, вытер лицо ладонью и усмехнулся. С ума можно сойти. На земле, в самом надежном и спокойном месте, в управлении аварийно-спасательной службы, застрахованном от всех и всяческих случайностей, подвергнуться нападению. Расскажи, кому не поверят. Или это чья-то неудачная шутка? Сквозь открытую дверь снова послышался сигнал вызова. Автомат знал, что я из здания не выходил и был настойчив. Я закрыл дверь, прошел к столу. Звонила Люция. «Извините, ради бога», — я развел руками. «Я не смог вернуться к 8, был на Ховен-Випе. Вы знаете, что там обнаружено, говоря словами экспертов, аномальная интуссупцепция букового леса?» «Знаю», — Люция сдержанно улыбнулась. «Вы сможете меня принять сейчас?» «Уже поздно», — хотел было сказать я, и тут же мысленно обругал себя устрицей. «Конечно. И просите, пожалуйста, больше не повториться». Звонила она, по-моему, из спортзала. Из-за зеленой стены декоративного домашнего кустарника слышались удары по мячу, возгласы, смех и плеск воды. «Бывает», — Люция снова улыбнулась. «Вы чем-то расстроены?» «Скорее озадачен». Я невольно оглянулся на дверь. «Тут у меня побывал странный посетитель. Сколько вам нужно времени, чтобы добраться до управления?» Она поняла подтекст моего вопроса. Одета она была в пушистую полупрозрачную кофточку и отливающие металлом брюки, костюм для прогулки, а не для работы. Я снова мог оценить красоту Люции, красоту зрелую, сильную, властную и тревожную, и ответила. 10 минут. «Жду», — сказал я, взглянув на часы. «Комната номер 21». Я выключил работающий проектор, собрал рассыпавшиеся кристаллы информсообщений и положил в сейф. Поднимая стакан с пола, неожиданно обнаружил под креслом маленький значок. В черном круге золотой чертик. Эмблема бригады АИД. Хмыкнув, я подкинул значок на ладони и спрятал в карман. Интересно, как прореагирует на мое заявление Лапарра? «Шеф, скажу я, на меня кто-то покушался, но, увидев, как мощно я пью молоко, перепугался и скрылся в неизвестном направлении, а для отвода глаз подкинул значок АИДа. Иди, отдохни день-другой», — скажет в ответ затравленный моим юмором Лапарра, — «я пойду, вдохновенный». «Может, все-таки кто-то просто пошутил?» Я вспомнил удар в шею и покачал головой. Такими вещами не шутят. И все же не верится, что это всерьез. Цель? Какая цель этого дурацкого нападения? Я сел на диван и расслабился. 10 минут вполне достаточно для возвращения спокойствия и рабочего тонуса.